Пациент-алкоголик А жаловался на невнимание своей любовницы. Насколько я могла понять, эти жалобы были безосновательны или, во всяком случае, очень сильно преувеличены. Для внешнего наблюдателя было вполне очевидно, что сам А страдал от внутреннего конфликта, поскольку, с одной стороны, был уступчивым, добродушным и щедрым человеком, а с другой — деспотичным, требовательным и высокомерным. Здесь, следовательно, имело место проекция агрессивных наклонностей. Но что сделало необходимой такую проекцию? В его идеализированном образе агрессивные наклонности были всего лишь естественной составляющей сильной личности. Однако преобладающей чертой была доброта. Со времен святого Франциска не было никого, кто мог бы сравниться с ним по доброте, так же, как никогда не было такого идеального друга. Примечание. Святой Франциск. 1181-1226. Франциск Ассизский. Итальянский религиозный деятель, отказавшийся от богатства и посвятивший себя проповеди евангельской бедности. Автор ряда сочинений «Похвала добродетели» и другие. Была ли в таком случае эта проекция уступкой его идеализированному образу? Несомненно. Но она также позволяла ему отреагировать свои агрессивные наклонности, не осознавая их, и поэтому не сталкиваясь лицом к лицу со своими конфликтами. Здесь мы видим человека, зажатого в тиски неразрешимой дилеммы. Он не мог отказаться от своих агрессивных наклонностей из-за их навязчивого компульсивного характера. Он также не мог отказаться и от своего идеализированного образа, ибо именно этот образ поддерживал хотя бы некое подобие его целостности. Проекция была выходом из этой дилеммы. Таким образом, в ней выражалась двойственность бессознательных тенденций. Она позволяла ему предъявлять все свои агрессивные требования и в то же самое время быть идеальным другом. Пациент также подозревал эту женщину в неверности. Для этого не было абсолютно никаких оснований. Она была ему почти по-матерински преданна. На самом деле, он сам был склонен к мимолетным любовным приключениям, которые держал в тайне. Можно было бы подумать о страхе возмездия, который вырастал из того, что он судил о других людях по себе. Здесь определенно присутствовала потребность в самооправдании. Рассмотрение возможной проекции гомосексуальных наклонностей не помогло прояснить ситуацию. Ключ лежал в его особом отношении к собственной неверности. Его любовные похождения не были им забыты, но при обращении к прошлому не вспоминались. Они как бы более не являлись пережитым опытом. С другой стороны, мнимая неверность женщины представала ярко и отчетливо. Здесь, следовательно, имело место экстернализация переживания. Ее функция была той же самой, что и в предыдущем примере. Она позволяла ему сохранять свой идеализированный образ и одновременно поступать, как ему заблагорассудится. Политика силы, практикуемая среди политических и профессиональных групп, может служить еще одним таким примером. Часто подобное интриганство мотивируется сознательным намерением ослабить соперника и усилить собственную позицию. Но оно может также иметь своим источником неосознаваемую дилемму, сходную с представленной выше. В этом случае оно будет выражением бессознательной двойственности. Это позволит человеку строить всевозможные интриги и хитрости, связанные с такой формой нападения, не пятная при этом свой идеализированный образ. В то же самое время он получает превосходный способ изливать весь гнев и презрение к себе на другого человека, а еще лучше на того, кому наиболее желательно нанести поражение.